гостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сторонники российской оппозиции продолжают пикетирование столичной мэрии. Реакция в Польше на доклад о расследовании причин крушения самолета Леха Качинского под Смоленском. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности российского правительства в экспроприации имущества ЮКОСа. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Москве сторонники оппозиции продолжают пикетирование столичной мэрии и СИЗО на Симферопольском бульваре в поддержку Эдуарда Ливонова и Бориса Немцова, которые остаются под административным арестом. Накануне суды в Москве отказали в удовлетворении жалоб адвокатов, лидеров оппозиции. На акции у московской мэрии находится наш корреспондент Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Да, продолжаются пикеты у московской мэрии. Так активисты оппозиционных движений выражают свою поддержку Борису Немцову и Эдуарду Лимонову, которые находятся в СИЗО. Но напомню, что из СИЗО уже освобождены один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин и активист Левого фронта Константин Косякин. А 12 января в московских судах рассматривались жалобы Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова на их задержание и арест. Жалобу Эдуарда Лимонова рассматривал Гагаринский суд Москвы, который подтвердил законность решения об его аресте. Аналогичное решение по жалобе Бориса Немцова принял накануне и Тверской суд столицы. И вот как Борис Немцов прокомментировал это решение в эфире «Радио Свобода».
Я уже отсидел 12 суток, и отсидеть 15 я смогу. Вы уже заметили по моему внешнему виду, что я способен на это. А дело в тех миллионах граждан, которые чувствуют себя абсолютно бесправными в России, которые вот с такими судьями, с Боровковыми, с Данилкиными и так далее, никаких шансов защитить свои законные права и интересы не имеют. Позорище. Просто позорище, когда человек к делу прикладывает видео, запись задержания, которую видел весь мир, и при этом говорит, что я там сопротивлялся. Значит, ну, человек откровенно врет, да, вот просто вот вам, у вас на глазах врет. Это видели миллионы людей. Они, к сожалению, эти люди, не ведают, что творят. Они позорят не только судебную систему, они страну дискредитируют. Дело будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Могу сказать, что, слава богу, в Европе судебная система работает.
Сейчас события у московской мэрии развиваются следующим образом. Еще до 12 часов, а на 12 часов был объявлен пикет оппозиции, у памятника Юрию Долгорукому появился юноша с плакатом в руках, на котором было написано «Спонсор Гастеп, это не повод нарушать закон». На плакате была символика движения «Сталь». Я, кстати, предложил этому юноше озвучить свою позицию, но он предпочитал стоять в пикете молча. И ровно в 12 появился представитель, ну, как можно догадаться, оппозиционного движения «Солидарность», потому что на плакате было написано «Свободу Лимонову, Немцову и другим политзаключенным». Надо сказать, что рядом с Тверской площадью стоит автобус с ОМОНом, но пока милиция никаких действий не предпринимает. Вот так справа от памятника Юрию Долгорукому стоит активист «Стали», а слева активист «Солидарности».
Виталий, спасибо. Из центра Москвы, от здания московской мэрии, корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В Польше в первый день после публикации отчета Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе под Смоленском появилось множество официальных и неофициальных комментариев к его содержанию. Накануне в Москве были оглашены окончательные выводы технической комиссии, которая расследовала причины авиакатастрофы самолета Ту-154, в результате которой погибли президент Польши Лех Качинский и группа сопровождавших его высокопоставленных членов польского руководства. Комиссия передала польской стороне отчет о расследовании. Это 60 там документов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Министр внутренних дел и администрации Польши Ежи Миллер, который одновременно является руководителем польской комиссии, расследующей причины катастрофы, это, пожалуй, наиболее высокопоставленный официальный представитель Варшавы, который прокомментировал содержание отчета Межгосударственного авиационного комитета через несколько часов после его презентации в Москве.
Обе стороны не в полной были приготовлены.
Обе стороны не были в достаточной степени подготовлены к тому, чтобы осуществить безопасный полет. Точно так же, как 7 апреля, когда этим же маршрутом летела делегация польского правительства. Не случайно наши декабрьские замечания к предварительной версии отчета МАК имеют именно такое содержание, какое имеют. Речь идет не о тех моментах, с которыми мы не согласны, а о тех, которых присутствие в документе мы не заметили.
Не сгадзаме, только которых брак зауважилищны.
Одновременно Миллер подчеркнул, что польская сторона несколько иначе оценивает причины катастрофы и добавил, что в Варшаве не совсем удовлетворены тем, что российские эксперты не приняли во внимание всех замечаний польских коллег к предварительному тексту отчета. Но если я правильно понял, то эти замечания будут переданы другим государственным органам России, сказал Ежи Миллер. Между тем, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качинского Ярослав, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной партии «Право и справедливость», назвал отчет МАК издевательством над Польшей. По его словам, виноват в этом, среди прочих, премьер-министр Польши Дональд Туск, который допустил до того, чтобы причины катастрофы расследовали россияне. Была возможность обратиться к России с просьбой передать следствие в руки поляков. Премьер Туск заявил тогда, однако, что не может ставить на кон доверие к России и поэтому не пойдет на такой шаг, заявил Качинский. Брат погибшего президента подчеркнул, что российские эксперты обвиняют в случившемся исключительно польских пилотов, Польшу, при этом практически не имея доказательств. Если следовать их логике, то экипаж самолета и некоторые его пассажиры – это самоубийцы. Так вот, уверяю вас, что нет никаких оснований утверждать, что экипаж имел суицидальные наклонности. По крайней мере, мой брат уж точно этим не страдал.
С целым певностью таких тенденций не имел.
В свою очередь, депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» были более осторожны в своих комментариях. Этот документ не содержит ничего, о чем бы ни говорилось в кулуарах парламента. Я не знаю, можно ли назвать такой отчет хорошим, но он, как мне кажется, достаточно конструктивен. Заявила телевидению ТВН-24 заместитель лидера парламентской фракции «Гражданской платформы» Малгожата Кидова-Блонська. Так или иначе, решающим, что касается официальной оценки Польши и отчета МАК, будет голос премьер-министра Польши Дональда Туска, который в связи с публикацией этого документа прервал отпуск и возвращается сегодня в Варшаву. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории Университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. На юго-западном побережье Сахалина в Татарском проливе сегодня обнаружено тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа, пропавшей 7 января шхуны «Партнер». В Ингушетии ранен сотрудник управления ФСБ по Малгобекскому району. В Свердловской области в результате обвала горной породы на шахте погиб один человек. В Иркутской области в результате столкновения грузового поезда с бензовозом погибли 4 человека. Один пострадал. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны возросло до 270. Вице-президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Высокопоставленные представители руководства Евросоюза посетят сегодня Азербайджан, на переговорах с руководством которого будут обсуждаться поставки в Европейский Союз природного газа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Австрийский ковчег» Юлиана Стройковского. Сексуальная революция пожирает своих детей. Хуан Гайтисоло в СССР и России. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Ведомости» сегодня в публикации под заголовком «Простые истины» пишет о том, что стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности российского правительства в экспроприации имущества нефтяной компании «ЮКОС». Это избирательность преследования, а также ход налоговой проверки нефтяной компании и распродажи ее активов. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Еще 12 сентября прошлого года арбитры Института торговой палаты Стокгольма присудили взыскать с России 3,5 миллиона долларов ущерба в пользу держателя акций ЮКОСа, британской Росинвест Ко Юкей Лимитед. Стороны не обнародовали это решение, а информация о первом проигрыше спора с бывшими акционерами ЮКОСа была обнародована Министерством финансов в проспекте евробондов только в ноябре, причем без указания подробностей. В декабре Россия оспорила решение арбитров в государственном суде Швеции, благодаря чему газете «Ведомости» удалось с ним ознакомиться. Росинвестко требовала деньги за потерю инвестиций в ЮКОС на основании соглашения о взаимной защите капиталовложений между СССР и Великобританией от 1989 года. Пятая статья этого документа не допускает незаконную экспроприацию, то есть проведенную не в общественных интересах, дискриминационную по отношению к каким-то компаниям и без выплаты владельцам компенсаций в двухмесячный срок. Арбитры согласились, что в случае с ЮКОСом речь идет о незаконной экспроприации. По их мнению, ее целью был возврат активов компании в собственность государства, а также оказание давления на политического оппонента. В этом, пишут «Ведомости», арбитры убедились, проанализировав три факта. Схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые ЮКОСом, использовались и другими нефтяными компаниями, говорится в решении. То, что жесткие санкции были применены только к одной компании, свидетельствует о дискриминации. Другим доказательством послужил порядок проведения налоговых проверок. Во время проверки, начатой одновременно с компанией против ЮКОСа, налоговики нашли множество нарушений, которых не обнаружили во время предыдущей проверки всего 8 месяцами ранее, удивлены арбитры. Наконец, третьим фактом стали итоги аукциона по продаже «Юганскнефтегаза». Победителем стала неизвестная прежде компания «Байкал Финанс Групп». У нее, как пишут «Ведомости», не было даже офиса, но «Байкал Финанс Групп» каким-то образом нашла 1 миллиард 700 миллионов долларов для участия в торгах и действовала в интересах госкомпании «Роснефть», констатируют арбитры. Они относят к государству действия не только чиновников, но и «Роснефти». Получение активов ЮКОСа подконтрольными государству коммерческими организациями тоже трактуется как экспроприация. В том, что решение шведского арбитра судебно перспективным, сомневается эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Данное решение, как в принципе, например, решение, которое было принято еще в прошлом году по ряду дел, носит частный характер и вряд ли может использоваться как прецедент. Как показала практика, даже предыдущие выигрыши, в том числе топ-менеджмента и, например, акционеров иностранных, не привели к тому, что данное решение было распространено на другие дела. Поэтому говорить о том, что могут быть существенно увеличены иски в отношении, прежде всего, государства. Об этом говорить достаточно рано. Напомню, что всего считается, по подсчетам, эти иски могут составить порядка 10-15 миллиардов долларов. Очевидно, что в таких объемах, конечно же, решение приниматься не будет. Плюс ко всему, если смотреть в целом по суммам возмещения, это 1,5% от заявленной суммы, то в принципе, решение арбитража является скорее поражением, потому что, конечно же, объемы, которые присудили, являются даже намного ниже, чем понесенные издержки по судопроизводству. Также важным моментом является сама формулировка, которая имеется в решении. Напомню, что фактически экспроприация национальная связана с и была обоснована именно в качестве факта передачи актива не государству как таковому, что в принципе является экспроприацией, а госкомпании. Причем госкомпании, в случае с Роснефтью, которая не является полностью государственной. Поэтому тут вопрос также юридического обоснования, потому что Российская Федерация это не совсем будет называться экспроприацией, и в этом плане, например, применять это решение, например, в российских судах будет крайне сложно. В целом, соответственно, определенное усиление позиции иностранных акционеров здесь есть, но опять же говорить о том, что этот дело может быть использовать в остальных аналогичных процессах крайне сложно.
Сказал Радио Свобода эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков и представитель администрации президента комментировать решение стокгольмского арбитража отказались. Представитель Министерства финансов также не комментирует процесс, ссылаясь на подачу апелляции на решение шведского арбитража. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Соединенных Штатах Америки на территории Университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Президент США Барак Обама, присутствовавший на церемонии, призвал американцев к единству и решению стоящих перед ними проблем путем конструктивного и уважительного диалога друг с другом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Америке Юрий Жигалкин.
Посещением больничной палаты члена Конгресса Гебриэл Гиффорд начал в среду свой визит в аризонский город Тусон президент Обама. 4 дня назад Гиффорд во время встречи с избирателями стала объектом покушения, в результате которого 6 людей погибло и 14 было ранено. Хотя убийца, 22-летний Джаред Лафнер, давно проявлявший признаки душевного расстройства, судя по всему, сводил некие личные счеты с законодательницей, стрельба спровоцировала тревожные заявления со стороны политиков и комментаторов по поводу тона политических дебатов, которые, как считают некоторые коллеги демократа Гиффорд, могли спровоцировать насилие. Как всегда, в минуту трагедии американцы ждут от президента единственно правильных слов. Я обращаюсь к вам, жители Тусона, аризонцы. Я пришел к вам сегодня сюда как американец, с желанием, которое испытывают сегодня все американцы, преклониться вместе с вами в молитве, а завтра сомкнуть с вами ряды. Я не могу найти слов, которые восполнили бы чувство потери в вашей душе. Но вы должны знать, что надежды всей страны сегодня с вами. Мы скорбим по ушедшим вместе с вами. Мы разделяем ваше горе. И мы разделяем вашу веру в то, что член Палаты представителей Гебриэл Гиффордс и те, кто выжил в результате этой трагедии, преодолеют невзгоды. В своей речи в спортивном зале Аризонского университета, где собрались 15 тысяч человек, президент Обама вспомнил каждого погибшего, каждого раненого, тех, кто помог остановить стрелявшего. Большая часть выступления президента была посвящена урокам этой трагедии. Дебаты о том, что необходимо сделать для предотвращения подобного в будущем, это один из центральных ингредиентов системы демократического самоуправления. Но политический процесс отличается сейчас столь резкой поляризацией, что мы готовы возложить вину за все проблемы мира на плечи тех, кто имеет взгляды, отличные от наших. Очень важно сегодня взять паузу и убедиться, что мы говорим друг с другом так, что наши слова излечивают, а не ранят. Хочется надеяться, что гибель этих людей поможет нам внести больше человечности в политический процесс. Не потому, что простое отсутствие политических манер стало причиной этой трагедии. Это не так. А потому, что более нормальный политический процесс поможет ответить на вызовы, перед которыми оказалась наша страна. Ответить так, чтобы погибшие были горды нами. За несколько часов до выступления президента в Тусоне члены Палаты представителей одобрили резолюцию в память о жертвах трагедии в Аризоне, в которой законодатели заверяют страну, что угрозы и насилие не смогут заглушить голоса американцев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня в Литве вспоминают события 20-летней давности. 13 января 1991 года в Вильнюсе при попытке военных свергнуть власть в республике погибли 14 мирных граждан. Несколько сотен человек были ранены. Репортаж из Вильнюса корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс.
Сегодня, 13 января, в 20-й раз в Литве отмечают День защитников свободы. По случаю юбилейной даты в Вильнюсе и Каунасе памятные мероприятия. В Литву прибыли высокопоставленные гости из-за рубежа, иностранные журналисты, в том числе и те, кто в январе 91-го был в здании литовского парламента, окруженного тысячами людей, штурмовать которые советские военные тогда не решились. Один из таких журналистов – испанец Мигель Бас, свободно говорящий по-русски, потому что родился в России. России.
Сразу после штурма телебашни мы приехали сюда, отслеживали все события. Тревожная ситуация была в воздухе, но ни у кого не было ощущения обреченности. Мы все были уверены, что победим.
Заместитель председателя тогдашнего Сейма Литовской Республики Чеславас Юршенас вспоминает.
Собрался, побрился и попрощался. Пришел в парламент. Мне как раз приходилось депутатам докладывать, какие трагические известия идут из больниц, куда свозили раненых и уже убиенных. Главное, что я вынес из этих событий, что мы должны быть едины. Тогда мы сильны, тогда мы устоим. И мы устояли.
Болью отозвались драматичные вильнюсские события в сердцах многих россиян. Тогда в Москве, в Ленинграде, в других городах прошли многотысячные митинги. А вот что сказал Борис Ельцин 14 января, прилетев в эстонскую столицу Таллин.
Произошли столкновения, задействована армия, хотя было твердо обещано, что армия не будет участвовать против мирного населения, имеются жертвы. Мнение России, руководство российского правительства твердо выразить свою позицию, что мы категорически протестуем. Сегодня я об этом заявил президенту страны, заявил министру обороны.
20-летие вильнюсских событий отметят и в России. В Москве посольство Литвы приглашает в дом Балтрушайтиса. Там состоится вечер, где будет показан фильм, посвященный непосредственно событиям 13 января. В Санкт-Петербурге отдадут дань уважения депутатам Ленсовета, которые были особенно самоотвержены. Неоднократно ездили в Вильнюс, выступали там на митингах, а по возвращении приняли поддерживающую Литву резолюцию. Одними из первых в СССР. Выступая на юбилейных мероприятиях, спикер парламента Ирена Дегутяня, вспоминая январь 91-го, сказала: «Такая была эмоциональная чистота, полное доверие сограждан друг к другу, единство. Такое очищение души, наверное, бывает лишь раз в жизни». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Что принесет России предвыборная экономическая политика правительства Владимира Путина». В программе выступит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Можно ли административными мерами победить пьянство в России? В Петербурге и Ленинградской области ищут причины заболевания свиней африканской чумой. Новости экономики, репортаж на тему культуры и рубрика «Общественное мнение». Все это после краткой сводки новостей в программе «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории Университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. Президент Барак Обама, присутствовавший на церемонии, сказал, что считает необходимым призвать американцев к единству и решению стоящих перед ними проблем путем конструктивного и уважительного диалога друг с другом. На юго-западном побережье Сахалина в Татарском проливе сегодня обнаружено тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа пропавшей 7 января шхуны «Партнер». В Ингушетии ранен сотрудник управления ФСБ по Малгобекскому району. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики, неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника спецслужб сегодня утром на подъезде к Назрани. В Свердловской области в результате обвала горной породы на шахте Новокальинская погиб один человек. В Иркутской области в результате столкновения грузового поезда с бензовозом погибли 4 человека, один пострадал. Государственная дума России завтра рассмотрит во втором чтении российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны возросло до 270. В австралийском штате Квинсленд число жертв наводнений достигло 15. В городе Брисбен полностью подтоплены около 12 тысяч домов. Вице-президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Багдад. Ожидается, что он проведет переговоры с премьер-министром Нури аль-Малики и другими высокопоставленными политиками в иракском руководстве. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Правительство России предлагает ужесточить правила оборота алкогольной продукции. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу. В случае, если депутаты согласятся с предложенными поправками, для перевозок этилового спирта в России потребуется специальная лицензия. Пиво получит статус алкогольного напитка, а напитки крепче 5 градусов будут запрещены для продажи в ночное время на всей территории страны. Этим законопроектом разочарованы многие эксперты. Они отмечают, не решая существующих проблем, обновленный закон может спровоцировать появление новых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поправками к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции правительство предполагает навести порядок на рынке алкоголя и одновременно снизить алкоголизацию населения. Большинство новелл касаются ужесточения правил лицензирования производства и оборота алкогольной продукции. Так, например, предлагается ввести новый вид лицензий для перевозчиков спирта и вместе с тем запретить транспортировку спирта без специального уведомления. Кроме того, законопроект предполагает введение единого порядка лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и установление типовых правил и условий розничной продажи алкоголя. Однако, по мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, принятие этих поправок может привести к росту рынка нелегального алкоголя.
Если говорить о блоке вопросов по регулированию алкогольного рынка, алкогольного бизнеса, то все они преследуют не так много целей. Ну, первое, безусловно, это попытка вытеснения нелегальной суррогатной и подпольной продукции с рынка. Но самое главное, выведение из легальной розницы нелегальной продукции. Вторая задача – сокращение числа операторов на рынке и, прежде всего, легальных операторов. Государство считает, что будет так легче руководить. Укрупнение рынка, когда 10-15 крупных компаний будут контролировать по 70-80% рынка каждого сегмента. Например, там 10-15 компаний будут контролировать 75-80% рынка водки и ликеродочных изделий. Вот, наверное, самое главное, чего хотят добиться в плане регулирования алкогольного бизнеса. Но с учетом всех вот этих предложений, на которые наложится акцизная политика государства, мы получим не рост легального рынка, а рост нелегального, суррогатного и подпольного производства и оборота.
Вадим Дробис скептически относится и к поправкам, направленным на снижение алкоголизации населения. По большому счету, все они носят запретительный характер. Например, предполагается запретить ночную торговлю напитками с содержанием спирта свыше 5% на всей территории России.
Ночной запрет торговли. Уже больше года в некоторых регионах он действует. Ни в одном регионе не сократилось потребление алкоголя. Не повлияет на снижение потребления объявлений пива алкоголя. Если убрать пиво из киосков, там и так далее, и так далее, и так далее. Изменение места, времени, проверка паспортов, ну, несерьезно. Это все легко обходится, и ни в коей мере ограничительно-запретительные меры не будут панацеей. Очень важной мерой антиалкогольщики считают повышение цен. Так вот, мы уже получили, что водка для малоимущих в прошлом году подорожала в 2 раза. С 40, 50, 60 она была нелегальной, до 89. И все это привело к тому, что часть населения ушла из легальной розницы в польно-суррогатный сектор. И это будет продолжаться.
Законопроектом разочарованы многие эксперты. Они отмечают, не решая существующих проблем, обновленный закон может спровоцировать появление новых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Можно ли административными мерами победить пьянство в России? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе «Время свободы». А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, какие ответы получила на этот вопрос наш корреспондент Надежда Гладыш, обратившись к прохожим на улицах Ижевска.
Чисто административными мерами, наверное, невозможно. Уже сколько ни пытались. Если бы государство начало проводить внятную политику, тогда, может быть, у него что-нибудь еще получилось. Никак не стимулируют трезвый образ жизни. Если алкогольные компании достаточно вольготно себя ведут, если они не могут справиться там с рынком фальсификата. С этого надо начинать. И одна разумная мера. Вытрезвители вроде передают Минздраву из милиции.
Думаю, это проблема не государства, а проблема культуры и народа вообще. Нужно изменять саму культуру праздников, обрядов, проведения свободного времени, досуга.
Уже пробовали, да? Не получилось. Времени прошло не так много, и страна, в принципе, в этом отношении, наверное, та же самая. Не получится. Я банальные вещи скажу, что нужно повышать культуру употребления алкогольных напитков. Потому что мы далеко не самая пьющая страна в Европе. Скажем, та же Франция, в пересчете на душу населения, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться, может, другие страны потребляют спирта на душу населения больше. Вот. Французов никто не считает алкоголиками, и сами французы тоже вряд ли себя считают. А мы почему-то вот имеем при себе такой стереотип. Нужно пить другие напитки в другой обстановке и по другим поводам, может быть.
Причина-то не в том, что люди пьют, а в том, что нация деградирует. Сильная государственная воля могла бы тут многое сделать. Примеры-то ведь есть на севере, на крайнем. Кто-то, в общем, там чукчем запретил, я помню, читала пить. В вечернее время именно это были административные методы, а им больше негде взять, потому что тундра. И они перестали спиваться. Проблема-то даже ведь не в том, что надо запретить и не давать, а в том, чтобы убрать, во-первых, дешевые суррогаты из свободного доступа, максимально их просто вот это должно быть преследование. И как можно сильнее сократить круглосуточную торговлю. Беда в том, что бегут за второй, за третий. Но государство фактически не хочет этого делать, потому что это хороший доход в бюджет. Мой очень уважаемый автор Лесков подробно эту тему описал. Иван Грозный споил страну насильно. Он споил ее водкой ради акцизов. И вот государство до сих пор считает, что это источник хороший бюджет. И пока он так считает, невозможно добиться административного хорошего воздействия.
Опыт прошлых поколений показал, что невозможно. Михаил Сергеевич Горбачев пытался это сделать, но у него ничего не получилось. Стали вырубать виноградники. Это первая мера. Вторая. Ополчили женщин против мужчин и начали бороться магоноварением. А на Руси хлебное вино было всегда в достатке. И у мужиков и голова не болела после этого хлебного вина.
Мне кажется, нет. Нас на Руси, и как говорят, мужики пили, пьют и будем пить. И никакие цены их не остановят. Будет дорогая водка, будут покупать суррогаты.
Была страшная ошибка, я считаю, когда сократили количество магазинов, создали такие очереди дикие, когда люди по головам ходили. Разве можно? Это только озлобленность населения. Цены поднимать – это не выход. Увеличится самогоноварение. Тем более, что себестоимость водки как таковой очень низкая. Литр там спирта, по-моему, да, что-то стоит. Всю алкогольную продукцию государство должно взять в свои руки, не отдавать частным лицам.
Нельзя в российской пить пьян с административными методами. Это та черта характера, которую русский человек с давних пор лелеет и чуть ли не гордится ей. А повлиять на черту характера административными методами, я считаю, что невозможно. Все равно, что пытаться искоренить лень в человеке. На мой взгляд, конечно, гордиться особо нечем, но это выбор, который каждый человек делает для себя сам.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, возможно ли административными мерами победить пьянство в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге и Ленинградской области ищут причины заболевания африканской чумой свиней. Геном этого вируса выявлен во всех 14 пробах мяса. Принято решение уничтожить поголовье свиней в трех районах города, а в некоторых районах Ленинградской области установить карантин. С подробностями из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Заседание чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при правительствах Петербурга и Ленинградской области прошло еще 31 декабря, и еще тогда было принято решение о введении карантина в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском районах города и в Гатчинском и Ломоносовском муниципальных районах области. Падеж свиней отнесли на счет африканской чумы свиней. Результаты анализов подтвердили этот диагноз. Сейчас, чтобы инфекция не распространилась дальше, Польше предстоит уничтожить 1200 свиней, причем на компенсации их владельцам будет выделено около 10 миллионов рублей, 75 рублей за килограмм живого веса. Вокруг очагов заражения установлена зона в 20 километров, в которой будут уничтожены все свиньи и бродячие животные, говорит сотрудник отдела по связям с общественностью городского управления ветеринарии Евгений Иноземцев.
Действительно, будет производиться отлов усыпления бродячих животных, которые представляют определенную угрозу по распространению вируса, которые могут, там, питаясь на свалках, перенести на благополучную территорию. Сейчас она не распространяется, сейчас очаг локализован.
Между тем, жители нескольких поселков Красносельского района взволнованы тем, что на днях к ним на территорию мусороперерабатывающего завода привезли несколько грузовиков с трупами свиней и сжигали их вблизи от домов, засыпая место уничтожения хлоркой и заваливая автомобильными покрышками.
Ну, покрышки, в принципе, необходимы для того, чтобы поддерживать высокую температуру горения. Близко от домов, ну, из очага трупы животных вывозить не могут.
12 января у здания управления ветеринарии города прошел несанкционированный митинг, так что несколько человек были задержаны, говорит Александра Новоселова, имеющая отношение к этой акции.
Болеют только свиньи и дикие кабаны. Ни людям, ни животным это заболевание не грозит. Но собаки и кошки являются переносчиками механическими клеща, которые являются резервуаром вируса. Санитарные правила предписывают уничтожение свиней, непосредственно заболевших. Если выполнять все так, как написано в правилах, то уничтожение промежуточных механических транспортировщиков не требуется. Но власти Петербурга объявили тотальную войну животным, кошкам и собакам, бездомным и беспризорным. Было принято решение очень скоропалительно, и уже на следующий день после принятия этого решения выехали отряды спецтранса. С сегодняшнего утра уничтожение уже началось.
Александра Новоселова считает охоту на бездомных животных эпидемиологически неоправданной.
Как же мотивируют управление ветеринарии такой беспрецедентный случай, потому что случаев этой болезни зарегистрировано достаточно много. Это было и в Советском Союзе, и в России. Никогда не прибегали к умерщвлению животных, собак и кошек, как промежуточных механических переносчиков, несмотря на то, что СССР, в общем-то, особым гуманизмом не страдал, особенно по отношению к животным.
Сейчас в Петербурге и Ленинградской области идет сбор подписей под обращением в прокуратуру на управление ветеринарии за несоблюдение норм при осуществлении мероприятий по борьбе со вспышкой африканской чумы свиней. А вот глава пресс-службы городского управления ветеринарии Евгений Карпов отрицает сам факт уничтожения бездомных животных.
Никто никого еще не хватает, потому что на самом деле сейчас идет законодательная работа, то есть вручали сегодня уведомления, требования владельцам свиней. Сейчас занимаются прежде всего, значит, свиньями. Рассказы о том, что били там 100 собак и так далее, это не что иное, как личные спекуляции и самопозиционирование тех людей, которые рассказывают вот эти рассказы.
Есть у африканской чумы свиней и еще один аспект – возможное повышение цен на свинину в городе и области, говорит сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета Андрей Заостровцев.
С экономической точки зрения у нас на рынках локальные монополии, связанные с администрациями. И они могут как раз воспользоваться этим хорошим предлогом и как-то сыграть на повышение цен не только на свинину непосредственно, но и на взаимозаменяемые товары, другие виды мяса, мясных изделий и так далее.
По мнению Андрея Заостровцева, если бы в России был свободный рынок и защищенная частная собственность, то цены могли бы наоборот опуститься, поскольку свинину стали бы привозить из других регионов. Но в сегодняшних стесненных условиях, в которых существует бизнес, это невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США на территории университета Аризоны прошла мемориальная служба в память о жертвах недавней трагедии в Тусоне. На юго-западном побережье Сахалина в Татарском проливе сегодня обнаружено тело еще одного погибшего, предположительно члена экипажа пропавшей 7 января шхуны «Партнер». В Ингушетии ранен сотрудник управления ФСБ по Малгобекскому району. В Свердловской области в результате обвала горной породы на шахте погиб один человек. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны возросло до 270. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кому закроют границы дело ЮКОСа?
Комментарии экспертов.
2/3 россиян нуждаются в политической оппозиции.
Право автора.
Мавроди 2011. Илья Мильштейн о повторении истории 90-х.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,5% до 4,2%. Предыдущая оценка банка была опубликована в ноябре. Для сравнения, в 2010 году, по предварительным данным, объем российской экономики увеличился на 3,8%. Мировой ВВП в текущем году, по прогнозу Всемирного банка, увеличится на 3,3% против роста на 3,9%, достигнутого по предварительной оценке в году минувшем. Реальный эффективный курс рубля в течение 2010 года повысился на 7,1%. Такую предварительную оценку распространил Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 4,2%, а к евро – на 15%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, ее реальный эффективный курс рассчитывается с учетом разницы в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля может составить от 345 до 346 долларов за тонну, увеличившись по сравнению с действующей ставкой примерно на 28 долларов. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 11 января средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила примерно 91 доллар 30 центов за баррель или более 666 долларов за тонну. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза в целом в ноябре увеличился на 7,8%, а в 16 странах еврозоны на 7,4% к уровню такого же месяца 2009 года, сообщило Европейское статистическое агентство. Максимальный рост промышленного производства в ноябре на 35% был отмечен в Эстонии, а минимальный на 0,7% в Португалии. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, увеличился в 2010 году на 3,6% после сокращения на 4,7% годом ранее, говорится в материалах Федерального ведомства статистики. Экономический рост в минувшем году стал максимальным за все время после воссоединения Германии. Курс доллара на сегодня 30 рублей 40 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 51 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры к Новому году, объявленному годом России в Италии и Италии в России. Саратовский театр юного зрителя подготовил премьеру спектакля по пьесе Карла Готци «Любовь к трем апельсинам». Спектакль поставлен итальянским режиссером Паоло Эмилио Ланди, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
На сцене бал, веселая кутерьма, шутки, танцы, в зале аплодисменты и смех. Не весел лишь страдающий ипохондрией принц Тарталья. Он исцелится в конце спектакля, когда после долгих странствий в поисках трех апельсинов обретет любовь, разум и силы, чтобы преодолеть злые чары и интриги собственных придворных. А наблюдать за этим будут добрый маг Челлио и злая фея Моргана, затеявшие партии в шахматы, где вместо шахматных фигур люди с их человеческими страстями. «Любовь к трем апельсинам» – первая в ряду пьес Карла Готци, созданных в жанре фьяббе, трагикомической сказки, построенной на импровизации. Готци использовал в своих произведениях фольклорные элементы и принципы комедии «Дель арте» в выборе персонажей масок. Восстановить фьяббу XVIII века на современном материале в саратовском ТЮЗе решили благодаря сотрудничеству с итальянским режиссером Паоло Эмилио Ланди.
Благодаря Мирхольду и Прокофьеву в сюжет или название пьесы «Любовь к трем апельсинам» у вас, я сказал бы, более известно, чем даже у нас. Вообще пьеса не существует, потому что Гоцин не писал эту пьесу, он писал просто то, что мы называем сценарий. И мы тогда решили попробовать работать по системе комедии дель'арте, значит, импровизация. Импровизация не всегда на сцене, но во время репетиции. И мы вообще по ходу вместе с артистами мы сочинили эту пьесу. Мне кажется, делать из этого авантюра что-то неожиданное, интересное для нас, и я надеюсь, и для зрителей.
Как проходила работа над спектаклем, рассказывает заслуженная артистка России, исполнительница роли феи Морганы Елена Вовненко.
Мы себя почувствовали артистами дель'арте, которые сочиняют этот текст все вместе. Ну, пока еще мы сами себе текст не писали. В конце концов, было 350 раз переписано, переделано. Ощущаешь всегда себя сопричастным с этим, потому что от тебя зависит, что ты будешь говорить. Ты здесь главный.
Герои сказки Гоце говорят языком современной улицы. Бал называют корпоративом, а больной принц читает длинный перечень побочных эффектов от принимаемых лекарств. Понятны залу и планы на будущее придворного интригана Леандра.
Ну хорошо, по будущее немножко премьер-министра.
Спектакль оформлен художником из Италии Санти Миньека лаконично и остроумно. На фоне условных декораций особенно хороши яркие костюмы персонажей. Хореография балетмейстера Лидии Бионди. Творческое трио во главе с режиссером Эмилио Ланди поставило в саратовском ТЮЗе уже 5 спектаклей. Сотрудничество началось 10 лет назад, благодаря знакомству режиссера и директора театра Валерия Райкова, рассказывает Эмилио Ланди.
И возникла такая идея, чтобы ставить Филомену Мартурану «Брак по-итальянски». Это было первое, и, могу сказать, самый успешный, потому что из-за этого спектакля Елена Вовненко получила госпремия. Так началась наша дружба, потом они приехали, выступали в фестивале в Риме, потом вместе мы организовали путешествия и гастроли в Америке, в город Ричмонд, где я преподаваю театральное искусство.
По мнению российских коллег, режиссер Эмилио Ланди имеет редкий комедийный дар и способность чувствовать и предугадывать реакцию публики. Ну а публика в этом случае отвечает взаимностью.
Ольга Бакуткина о спектакле «Любовь к трем апельсинам», который поставил в Саратове итальянский режиссер. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Новый год в России, как известно, начался с политических репрессий. 31 декабря были задержаны участники акции оппозиции. Четверо задержанных – Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин – были приговорены к различным срокам административного ареста. В Москве и других российских городах прошли пикеты в поддержку оппозиционеров, и рубрика «Общественное мнение» сегодня посвящена отношению граждан страны к оппозиции. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, немногие россияне сомневаются в необходимости существования в стране политической оппозиции. Лишь 4% респондентов на такой вопрос отвечают твердое «нет», еще 12% – скорее «нет», и 67% полагают, что оппозиция определенно нужна или скорее нужна. А вот на вопрос «есть ли сейчас в России оппозиция?» утвердительно отвечают только 49% опрошенных, а 38% сомневаются в ее существовании. Вот какие выводы делает на основе этого исследования политолог Дмитрий Орешкин.
Жестко против любой оппозиции у нас настроено в стране от 4 до 7%, причем нет тенденции в изменении этого числа. Это означает, что остальные люди считают, что в оппозиции может быть какой-то смысл. Кто-то больше склонен думать, что она полезна, кто-то меньше склонен думать. Но вот так вот однозначно сказать, что вот мы как в сталинскую эпоху живем, и у нас есть один вождь, и нам никто не нужен, вот такую формировку готовы выбрать для себя не более 7, а минимум 4% респондентов.
Как вы оцениваете состояние политической оппозиции в современной России?
Ну, вы знаете, я, в общем, скорее, наверное, совпадаю с большинством, как это не скучно. Потому что понятно, что оппозиция нужна. В то же время восторга не вызывает, потому что, во-первых, оппозицию у нас дискредитировали, растоптали, размяли, унизили, навесили на нее всех там дохлых и живых собак. И, конечно, вот эта плодотворная деятельность в течение 10 лет не могла остаться без последствий. Значит, люди считают, что оппозиции либо нет, либо она не такая, какая нужна. Я-то как раз думаю, что это не проблема оппозиции. Хотя, в некотором смысле, всегда тот, кого бьют, виноват, что он не может дать сдачи. Но здесь уж слишком разные весовые категории. Вот как раз в этом-то и разница, которая, мне кажется, большинством неосознанна, между демократией и автократией. Демократия может очень плохой строй, но если она вам не нравится, то с ее помощью вы можете поменять тех людей, которые во власти вам не нравятся. А потом приходит автократия, где, может быть, замечательные люди. Но когда они вам вдруг надоедят, черт из два вы их поменяете, потому что приехали. Уже выборы не работают, уже у вас никаких рычагов нет. Нет возможности выбрать между оппозицией и действующей властью.
Ваш взгляд, зачем нужна политическая оппозиция в конкретных условиях современной России?
Во-первых, на то щука в море, чтобы карась не дремал. Потому что если нет оппозиции, то налицо, да и мы это, собственно, видим, процесс, мягко говоря, зажирание власти, которая уже Бога за бороду схватила и начинает не просто приворовывать, а воровать в открытую. Кроме этого, силовики совершенно распускаются и начинают всех строить не под закон, а под свои вполне примитивные интересы. Как можно от этого защититься? Только с помощью оппозиции. Оппозиция нужна еще и потому, что время-то меняется. Вот 10 лет людям казалось, что замечательно, мы поднимаемся с колен, мы ставим на место Соединенные Штаты. Ну, в общем, все то, что им рассказывали по телевизору, они благосклонно глотали. Потом ситуация вдруг начинает меняться. Это даже трудно объяснить, почему. Вот наступает раньше или позже желание сменить команду. И тут вдруг люди понимают, что они этого сделать не могут. И тогда они начинают думать, хотя, конечно, не все, что, может быть, было бы лучше, если бы была оппозиция и была бы конкуренция. Может быть, среди вот этих, которых я так не люблю, оппозиционеров, все-таки когда-нибудь народится кто-нибудь толковый, который мне понравится. И поэтому начинается вот такое вот невнятное брожение в общественном мнении, которое думает, ну да, в общем, пожалуй, что в оппозиции большого вреда нет, если она вменяема.
С известным российским политологом беседовала корреспондент Радио Свобода Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Вел программу Михаил Соленков. За режиссерским пультом работала Екатерина Высоцкая. Все.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, если это призывы к экстремистской деятельности, то что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением?
Этот отчет – издевательство над Польшей.
Все заказано. Судебная власть демонстрирует не свою независимость.
Надо различать две Белоруссии. С одной стороны, тоталитарную власть, осуществляющую...
Казанной картой защиты Немцова стали фотографии и полутораминутное видео.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.